Глава 11. Удивительно. Вернувшись в таверну, я обнаружил, что всем было наплевать на стрельбу. Понятное дело, что трактирщик слышал все, но откуда такое безразличие? А если бы убили дорогого клиента, что тогда? Ну да, деньги ведь за номер берут всегда вперед. Интересное местечко я выбрал для жизни на первое время. С другой стороны, всем известно, какой контингент здесь живет. Как хорошо, что именно за этим я сюда пришел. Теперь уже спать не хотелось. И я стал раскладывать по полочкам, что мне удалось узнать. А пока проводил свою голову в порядок, стал собираться. У обычных людей сборы, наверное, отличаются от моих. Они проверяют оружие и артефакты, а может, читают молитвы своим богам. Лекари же действуют по-другому. Только что я провел полную диагностику тела и проверил, как оно поживает. Лечение после ранений прошло хорошо, и тело меня, надеюсь, не подведет. Проверка тела – очень важная часть для лекаря, ведь в тяжелых битвах даже одна микросекунда может играть очень важную роль. Для примера, вот разрезали тебе сухожилие или отрезали ногу, и что? Плевать, ты же можешь восстановить быстренько все. Но так будет только в том случае, если весь организм уже работал как часы, и нанесенный урон не зацепил другие процессы. Также проверил руны на костях. С ними все хорошо. Впрочем, по-другому и быть не может. Я ведь не жалкий ученик, а профессионал. Помню один случай, когда целитель я решил податься в авантюристы и сделал из своего тела своеобразную крепость. Все его кости были расписаны в рунных цепочках. Он сам придумал эти цепочки и должен сказать, что неплохо получилось для его уровня. Правда, потом оказалось, что не все так хорошо. Одна ошибка стоила жизни ему и его отряду. Рунные заклинания бывают разных видов, и не все безопасные. У него на запястье были самые активные. И когда в битве ему отсекли кисть вместе с куском предплечья, то рунная связка сразу нарушилась. Она была до отказа заполнена энергией. При нарушении связки руна должна деактивироваться, но он же был самым умным, и у него она осталась активной. Из 20 рун осталось только 8, и они обрели совершенно новый смысл. Произошел взрыв. Выжил только мастер щитов, благодаря которому и стало известно о произошедшем. Одним словом, дилетант. Можно же было наложить на связку заклинание нерушимости. Тогда любое изменение в рунах отключило бы их. Вот поэтому я не забываю проверять свои руны и время от времени осматриваю их. А то боюсь, что пули их слишком легко можно повредить. Руны вообще интересная тема. Встречался я как-то с одними ребятами, которые накладывали их прямо на свою душу. Вот там действительно была мощь. Но не каждый на такое способен. Малейшая ошибка, и можно не просто умереть, а вообще перестать существовать. С душой шутки плохи. Пока проверял, то пробежался по тому, что удалось узнать. Первые гости были из банды, которую здесь можно назвать большой. У них было под 200 рыл, и они владели этим районом. Выживший, которого я допрашивал, говорил, что мне конец, если я его не отпущу. А позже рыдал и клялся, что просто ошибся окном. Вторая же была даже толком не так банда, как группа единомышленников, и все они мыслили, что легкие деньги — самые приятные деньги. Она состояла из бывших моряков и местных жителей. Если первого я допросил чисто для того, чтобы было, то за второго взялся уже с пристрастием и узнал, где находится их убежище, а еще что там да как. Если он мне не соврал, то ценного там ничего нет. Все заработанное сразу же спускалось на баб и выпивку. А еще у них в банде было всего 2 ствола. С ними они и ходили на дело. Я, кстати, тот пистолет выкинул. Не хочу иметь дело с оружием на данном этапе, пока не пойму всех правил. Не хочется мне в новое заточение угодить. Как говорится, если ты не знаешь законов, то даже будь ты трижды невиновен, все равно могут кинуть в темницу. Тут это называется тюрьма, но думаю, что это то же самое, да и обращение с людьми везде одинаковое. Выбрался я через свое окно, которое в последнее время чаще используется, чем дверь, и стал думать, куда мне идти. В этом мог помочь телефон, но он пал смертью храбрых. Пришлось импровизировать. «Эй, мужики!» — окликнула первых попавшихся мне на глаза парней.
«Чего тебе? Закурить захотелось?»
«Почему им так смешно? Не понимаю». Зато понимаю, что они, кажется, вышли на перекур, а перегар от них такой, что можно устраивать газовую атаку. «А может, он решил нам деньжат подкинуть?» — предложил один из них, лысый мужик лет 40. Они были выпившими, и им казалось, что море по колено в данной ситуации.
«Ага, подкину я вам. Сейчас».
Понял, что такими темпами прежде утро наступит, чем я что-то узнаю, и пошел на конфронтацию. Быстрый рывок к ним, чтобы сократить расстояние, и вижу, как сразу летит кулак в мое лицо. Странно, вроде они нетрезвые, но с реакцией у них все в порядке. Вернуться для меня было не проблемой, а затем и схватить его за запястье. Не стал долго играться и провел быструю диагностику, а затем вывел весь алкоголь из его организма. Из-за того, что я сделал все очень быстро, ему стало плохо, его глаза закатились, и он упал.
«Одаренный!»
— возмутились его друзья. «Он самый. Сейчас вам помогу».
«Не надо, жди, парень, мы просто, ошиблись»,
— говорили они быстро и при этом подняли руки вверх. Какие трусливые, однако. От этого чисто случайно брали меня в кольцо, чтобы я не убежал. Конечно, толпой бить все смелые.
«Я задам вам пару вопросов», —
стал развивать я свой успех.
«Отвечаете и забираете своего», — кинул на лежащего. «Если откажетесь, то вас тоже ждет наказание».
Для запугивания зажег на руке зеленый шарик.
«Тьфу ты!» —
сплюнул один из них.
«Лекарь, что ли? Чего ты тут пургу тогда гонишь?»
— явно осмелел пациент. «Гоню!» — кивнул и нанес хлесткий удар по горлу. Я его, конечно, своим ударом повредил, но также запустил маленький сгусток энергии, который его и залечит. Специально заклинание настроил на трахею.
«Теперь он пить не сможет 2 дня»,
— указал на пострадавшего, который держался за горло и хрипел. «А еще протрезвеет в течение часа». На лице последнего, держащегося на ногах мужика, появился ужас. Когда я закончил, первый вырубленный уже пришел в себя и стал жалобно орать, что трезвый. Это подействовало на выжившего, и он стал говорить еще охотнее. Таким образом, я узнал, где находится улица Трех Матросов. Она была как раз рядом с улицей Трех Матросов, возле улицы Королевы Виктории. Проблема таких мест, что улицам часто названия давали сами местные. Да, та еще картина, когда по ночному городу передвигается по грязным переулкам человек с арбалетом за спиной и клинком на поясе. Словно я сбежал из 18 века. А о нем, кстати, знал, ведь я прочитал книгу по истории, и это было познавательно. Непонятно, в какой момент здесь все так смешалось, когда нормой стало и древнее оружие, и новое. Однако, поэтому мне этот мир и нравится, что не отказался ни от одного из направлений и используют все. С артефактами у них, конечно, сейчас беда, но лет через 100, и они будут. Ведь сопряжение у них с магическим миром. Несколько раз я вообще не понимал, где оказывался, но всегда удалось выйти на нужный маршрут. Как же мне не хватает заклинания по утягиванию малой памяти. Отличная вещь, но я его еще не потяну. А так мог бы попросить человека представить нужный мне адрес и скопировать его себе. Это делается только с незначительными воспоминаниями, которые не прикрыты с самими владельцами на уровне инстинктов. Жаль, что так нельзя вытянуть, например, магическую формулу, она слишком тяжелая. В моем мире продавались целые сферы путеводители, когда тебе нужно было оказаться в незнакомом месте и узнать о всех его достопримечательностях. Эх, сколько всего нужно еще сделать мне. Конура, которая мне нужна была, выглядела бедно. Она находилась в самом убогом месте этого района, как я погляжу, и визитной карточкой был характерный запах. В этом месте запах рыбы был настолько сильным, что пришлось отключить большую часть рецепторов в носу. Маленький, покосившийся домик в 2 этажа давно не видел руки мастера. В нем были забиты все окна и даже двери, а члены банды попадали сюда через тайный проем. Позади дома были доски, которые легко раздвигались в разные стороны. После активации биения сердца я видел, кто и где находится и сколько их. После этого я уже не видел проблем и не хотел ждать. Просто зашел внутрь и смог насладиться обстановкой. Оказался в комнате, которая была забита всякими ящиками и мешками. По всей видимости, здесь лежали вещи, которые они украли. Заглянул в первый попавшийся ящик и обнаружил в нем использованные рыбачьи сети. Товар совершенно бесполезный для меня. В другом ящике были деревянные заготовки. Вот только для чего они, я не понял. Третий тоже не порадовал. Он был пустым. Наверное, там было что-то ценное, но они уже это продали. Ладно, кажется, здесь нечем поживиться, но это я должен был уже понять и сам. Дальше было небезопасно открывать ящики и лазить по комнате. Доски под ногами предательски скрипят, и сюда уже кто-то идет. При всем этом идущий явно прибыл на шум. В руке у него фонарик, которым он светил. Странно, что не факел. Наши монахи любили в подземельях с ними бродить.
«Ты кто?»
— спросил он у меня, явно не понимая, что здесь происходит. Рожа была заспанная и небритая, а грязная борода доставала, наверное, ему до пояса.
«Я? Да никто»,
— ответил ему и скинул арбалет. Мертвое тело упало на грязные доски, вызвав шум, но больше никто не собирался сюда приходить. Раз они не идут, то я сам к ним зайду. «Нет, передумал. Лучше мне только разведать здесь местность. Очень неудобно будет на втором этаже вести бой, а они там все сидят, их там 8 человек». С великим трудом мне удалось подняться без скрипа по ступенькам и обнаружить, что люди сейчас сидят и спорят о чем-то. Двое, правда, не спорили. Один спал, а второй был ранен. Его живот был замотан грязными тряпками со следами крови. Мне хватило и того, что я выглянул лишь на миг, чтобы запомнить все в мельчайших деталях. Из неприятного, так это на столе лежит пистолет. Не все из них выглядели слабыми, и как минимум двое имели дар. Какой именно, мне не удастся установить. Для этого нужно подойти ближе. Что делать? Нужно придумать план. Конечно, круто ворваться и перебить их всех, но не хотелось бы выкладываться на полную. Я не из тех людей, кто привык полагаться на случай. Поэтому и бесит меня во многом ситуация с графиней. Покоя мне не дает. Ладно, будем экспериментировать. Пошел, побродил по дому и нашел то, что мне нужно. У них на первом этаже на стенах висели керосиновые лампы, которые при нужде можно снять. Вот я и снял одну из них, а затем нашел и канистру с керосином. Затем заполнил ее под завязку, пошел обливать ступеньки. После этого дела оставалось за самым простым.
«Эй, есть кто дома?»
— стоя у лестницы, крикнул я. Сердца стали биться быстрее у людей, и двое из них подошли к проему, чтобы выглянуть на лестницу.
«О, вижу, вы вышли!»
— улыбнулся я им, подсвечивая свое лицо фонариком.
«Я пришел обсудить, какого хрена вы прислали ко мне двух додиков в таверну? Кстати, я их убил».
Они сразу поняли, кто я, как и остальные, и рванули к проему. Я же отошел назад, словно готовясь сбежать. Они не рванули, конечно, за мной всей толпой, но 5 были самыми нетерпеливыми.
«Взять его!»
— послышался голос, наверное, главаря. Я подождал, пока они дойдут примерно до половины ступенек, и скинул арбалет, а затем нажал на спуск. Болт не попал ни в кого из них, но зато попал в керосиновую лампу, которая висела в специальном креплении. Она была стеклянной в большинстве своем, и когда стекло лопнуло, их облило керосином, а дальше дело было за малым. Фокусирую энергию и создаю величайшее огненное заклинание, которое доступно каждому лекарю из нейтральной школы магии. Искра. Благодаря ей лекари по всему миру могли разжечь костер без всяких проблем, не используя при этом артефакты. Раздались крики, когда они стали гореть живьем. Жалко ли мне их было? Нет, они пришли убить меня. В моем мире не было в привычке оставлять живых тех, кто желает тебе смерти. Разбойников на дорогах всегда вешали или казнили, не давая им второго шанса. Поскольку сама лачуга была гнилой, то пожар стал быстро распространяться. И вот уже весь второй этаж становится совсем неприемлемым для обитания. Чтобы не упустить двоих оставшихся, я вышел на улицу и стал ждать. А вот и первый. Как раз отдрали доски с окна, чтобы попытаться пролезть сквозь них, и туда залетел болт. Попал. Быстро перезарядил арбалет, пока последний бандит не ломанулся. В итоге он, конечно, пробовал, но я сразу же стрелял. Хоть и не попадал, ведь он действовал осторожно, но в скором времени он затих. Это же надо такое. Выходит, одаренные ломанулись первыми и сгорели. На этом и закончилась история этой банды. Хоть я и не получил энергии, но можно сказать, что и не потратил, зато ощущаю себя полностью удовлетворенным. Еще когда-то давно моя наставница говорила, что тот, кто однажды поставит свою щеку для удара, будет всегда получать по ней. Там я не прогибался и здесь не собираюсь. Магия магией, но и опыт нельзя откидывать в сторону. Возвращаясь домой, я уже не скрывался в тени, а очень даже давал знать о себе всем, кто находился рядом. Если слышал сердцебиение, то шел в ту сторону и старался пройти мимо них. Таким образом, меня пытались остановить 3 раза. Эти 3 раза и дали мне неплохую прибавку энергии. Дома я распределил ее на нужные процессы, а затем просто лег спать. 2 часа сна мне не помешает.
«Доброе утро!» —
поздоровался со мной трактирщик, стоило мне спуститься вниз. Я быстро осмотрел очередь на завтрак и решил с этим повременить. Но все равно подошел к нему, нужно узнать пару моментов. «Доброе!» — кивнул ему, и тот отошел от стойки, поняв, что у меня есть вопросы. А очередь имеет свойство греть уши.
«Хотел узнать, где тут можно продать всякое барахло? Одежда там, немного оружия?»
«Обычного? Не этого?»
Он взглядом показал мне на плечо, на котором раньше лежал иномирский меч.
«Обычного, да», — улыбнулся я.
«Хотя иномирское тоже надо будет продать. Но этим я займусь позже, денег пока хватает». Телефона у меня теперь нет, так что он показал все места на бумажной карте, что хранилось как раз под стойкой. Этот район я уже немного изучил, так что эти места нашел легко. И вот уже минут через 15 получил за 2 арбалета специфическую черную одежду и 2 клинка всего-навсего 20 рублей.
Даже обидно стало. Этих нищебродов отправили по мою душу.
Точно разберусь с этим их главарем банды. Теперь это дело личное. Если, конечно, не забуду или не будет дел поважнее. А жизнь, она штука интересная, особенно у меня. К примеру, интересная книга, попавшая мне в руки, может заставить забыть меня о приеме у короля. Один из арбалетов думал оставить себе, но у меня уже есть. Эти очень заметные, хоть и маленькие. С такими, по словам продавца, ходят только уличные убийцы. А я не убийца, а лекарь. Людей спасаю, лечу болезни и все такое. Правда, убил я в этом мире больше людей, чем спас. Такой уж я лекарь. Выйдя из магазина, я погрузился в свои мысли. Видел там винтовки, способные отправить пулю прямо в мозг с расстояния до километра. Да и вообще, много чего успел узнать про местное оружие. Я мог даже не почувствовать биение сердца врага, а он просто прикончит меня с большого расстояния, и с этим нужно что-то делать. Мыслей в последнее время было много, и от этого появлялись трудности. Нужно было не распыляться на мелочи и в первую очередь заниматься только важными делами. Первым делом нужно побеспокоиться о своей жизни, а точнее выживаемости. Чёртово тело такое слабое. Это даже незаконно быть настолько слабым. Из самого простого можно просто нарастить вокруг сердца дополнительные костные пластины, плюс изменить структуру костей черепа. Конечно, при этом мой внешний вид не изменится, но защиту я получу. Еще есть смысл покрыть их цепочкой рун, при повреждении которой заключенная в ней энергия не позволит мне умереть, и быстро восстановить повреждения. Но сколько же на это надо энергии? Местная банда вымрет явно быстрее, чем я все это сделаю. Благо, недобропорядочных элементов в этом городе навалом. Черпай, не перечерпаешь. А еще корабли подходят каждый день, привозя на своем борту новую орду отбросов. В моем прошлом мире это была самая обычная практика. Когда лекарю нужен материал, то он идет в самый темный уголок своего города и просто гуляет. Подопытные сами приходят. А что делать? Все ради магии и ремесла. У нас даже каждый дурак знает, что по ночам лучше не грабить и не нападать, а то человек может оказаться лекарем. Кстати, интересно, магазин расположился недалеко от набережной, и потому я решил заодно разузнать о местном флоте побольше. Кто знает, вдруг мне в этой стране не понравится. И надо заранее понимать, как отсюда удобнее всего выбираться. У пристани стояло несколько огромных судов. Не разбираюсь в них, но похоже, что все они грузовые. Хотя один из них, вон, похож на военный. Столько мощных пушек. Интересно посмотреть на морской бой. На одной пристани нашел мужчину в форме. Он как раз общался с двумя забулдыгами. И после короткого разговора показал им жестом отправляться на корабль. Так что вскоре они скрылись в недрах этого железного монстра. Видимо, прием на работу здесь выглядит именно так. «Добрый день!» — подошел я к мужчине, и тот молча кивнул в ответ.
«Ты?»
— заметил перстень.
«Вы? По какому вопросу?»
На самом деле стоило спрятать перстень. Все же хотел узнать о зарплатах на флоте и кем можно устроиться на корабле, а также возможности уплыть на нем в другую страну. Но мужчина оказался на удивление разговорчивым. Видимо, надоело ему общество матросов, кочегаров, так что он охотно рассказал мне немало и, похоже, ни капли не кривя душой. Это и вправду грузовое судно, и пассажирам на нем уплыть не выйдет. Но зачастую простолюдины доплывают из одной точки в другую, просто устроившись на работу. Тот же матрос за месяц может получить до 100 рублей. Не сказать, что это огромная зарплата, но для простолюдина вполне достойная. Профессий на корабле много, там и уголь надо кидать, и за оборудованием следить. Но люди со специализацией устраиваются через главный офис, а этот мужчина принимает только чернорабочих. Зато рассказал, что можно устроиться лекарем. За одну поездку заплатят от 500 до 1000, что считается здесь уже серьезной суммой даже для низших аристократов. Хотя лекари у них ценят. Но я бы не сказал, чтоб сильно. Правда, и по делам им. Никогда бы не подумал, что они могут быть настолько бесполезными. Поблагодарив собеседника и пожав ему руку, я отправился дальше по списку. Руку пожал не просто так. Мужик действительно подробно ответил на все вопросы, и за это теперь его не будет беспокоить геморрой, да и плоскостопие постепенно пройдет. Собственно, геморрой был следствием плоскостопия, хоть и не прямым. И как хорошо, что я был архимагистром. Те же ученики всегда должны контактировать с пораженным участком. То есть, что лечишь, там твоя рука и лежит. Так проще концентрировать энергию. Если ты не овладел ею на достаточном уровне, будь добр щупать все подряд ладошками. А вот работать к ним не пойду, даже лекарем. Проще добыть артефакт и оплатить люксовую каюту, доплыв до места назначения с комфортом. Даже унизительно использовать свои возможности за такие деньги. Бесплатно — это другое дело, но только для тех, кто это заслуживает.
Где-то в тайном логове самой крупной группировки портового района.
«Босс, эти двое нигде не появлялись»,
— пожал плечами подчиненный, стоило ему зайти в темное полуподвальное помещение.
«И?»
Мужчина, сидевший за своим столом, недовольно поджал губы.
«Хорошо искали. Старик клялся, что клиент денежный», — пробасил лысый плотный мужчина, что сидел и обгладывал копченые свиные ребрышки.
Он не любил отвлекаться от еды, но пропажа членов его банды – дело срочное. Тем более верных людей. В этой банде было чуть меньше 300 бойцов, но большая их часть – сброд.
«Извините, просто я не успел договорить. Цель наших ребят сегодня продала их вещи и оружие в один из наших магазинов». «Че?»
Лысый поперхнулся от неожиданности и сорвался на кашель. Голова покраснела, а на лбу вздулась вены. И только прокашлявшись, он смог снова говорить.
«Что, блядь? Да он охуел? На моей земле! А что с телами?»
«Так и не нашли. У него в комнате их нет. А куда пропали, не представляю»,
– пожал плечами бандит. Он держался молодцом, и именно его почему-то обычно не бил главарь. Так что все плохие новости приносил он. Просто у него внешность была такая. Обычный, ничем не примечательный паренек, коротко стрижен, лицо простое, рост средний. И ничем никого не бесит, даже голос всегда тихий и спокойный.
«А это плохо», – протянул главарь. «Он мог подкинуть тела к соседям, и тогда проблем не избежать». «Так», – рыкнул он и поднялся со стола, позабыв про еду. «Теперь это мое личное дело. Отправь вышибал, пусть потребует компенсацию. Но такую, чтобы он точно не потянул. А дальше по старинке».
Парень сразу понял, о чем идет речь. Все же этот злобный оскал может означать лишь одно. Так что он кивнул и сразу вышел за дверь, отправившись к шестерке вышибал.
Кондитерская неподалеку от порта. Примерно то же время.
Я и не знал, что кофе – это не один напиток. Там видов чуть ли не больше, чем чая. И я не успокоюсь, пока не попробую все. Впрочем, тортов в этом мире тоже немало. Благо, ожирение мне не грозит. Могу есть столько, сколько захочу. А вот за витриной моя старая знакомая. Девочка тоже любительница тортов. Но сейчас она стоит напротив кондитерской, продает вязаные шапочки и варежки. Правда, торговля идет так себе. За все время, пока я за ней наблюдал, ничего не купили. Так что, доев, направился к ней. Не забыл прихватить еще один тортик и целый пакет пирожных.
«В какую цену шапки?»
— указал я на ядовито-зеленую вязаную шапку-ушанку. «Понимаю, почему с продажами тут туго. Никогда бы не взял такую, еще и с цветочком на лбу».
«Ой, дядя!»
— улыбнулась она.
«По 2 рубля за штуку. Но вам отдам по 40 копеек по себестоимости, потому что вы хороший».
Малышка явно засмущалась. «По 40 копеек, значит?» — проговорил я и достал кошелек. И, выудив оттуда 20 рублей, сунул их в карман девочки. Так, чтобы никто не увидел.
«И вот тебе тортик», — вручил ей прямо в руки пакет и, не слушая ее возмущения, отправился дальше. В книжный магазин я принял решение зайти, даже не раздумывая. Решил сдать уже прочитанные книги, ведь они выглядят как новые, а у меня пока нет библиотеки, где их можно хранить, да и без надобности. Ведь 6 книг про общие понятия в анатомии, математике, отечественной литературе и биологии я прочитал уже от корки до корки. Теперь нужно что-то более углубленное поискать. Знания лишними никогда не будут. Не могу остановиться изучать этот мир, и с каждым днем мне здесь нравится все больше. При этом всем книги являются моим увлечением, и их здесь гораздо больше, чем в моем мире. Сделал доброе дело, и на душе хорошо. Теперь можно и злыми заняться, от них тоже приятно. Но всему свое время.
«Ну, максимум 4 рубля», —
театрально вздохнул и помотал головой продавец.
«И как наглости хватает? Ведь вижу, что врет собака».
«А это за 10 могу взять. Вот тут дефект»,
— он показал мне на загнутые уголки страниц.
«Эй, их можно просто выпрямить, и книга будет как новая».
Но спорить не стал. Молодой зализанный наглец выкупил мои книги от силы за 1/3 прежней цены и получил за это повышенную потливость ног. Пожизненно. Никто не смеет обманывать меня при покупке книг. Это больная тема для магов моего мира. Когда ты покупаешь через магическую доставку очень редкий фолиант, он приходит, и оказывается, что там не хватает половины страниц. Да из-за такого начинались целые войны.
«Извините, но этой книги на складе нет. Есть от другого издательства в твердой обложке, но она дороже на 20 рублей».
Я попросил паренька принести мне заранее подготовленный список литературы. Но тот не нашел книгу по анатомии черепа. А ведь я хотел изучить ее в первую очередь. Что ж, придется переплатить. И сдается мне, что эта книга есть, просто он хочет чек пожирнее. Но зато у него теперь не только ноги будут потеть, но и задница. Не люблю торгашей. Помню, один король с подобными наклонностями хотел переманить несколько членов нашего ордена, чтобы те открыли в его королевстве платные целительские кабинеты для аристократии. Нет, мы и так лечили не бесплатно. Но он придумал специально создавать болезни и таким образом вытягивать деньги у бедолаг. Собственно, как только я об этом узнал, он сам получил немало болячек. Не смертельных, но очень неприятных. Книги свои я все же получил. И сразу отправил их в трактир. Сам туда пока не пошел. До вечера еще далеко, энергии на улучшение тела все равно нет. А вот одно дело давно пора сделать. Правда, для этого нужно попасть в другой конец города, благо днем в портовом районе легко найти такси. То ли дело ночью, вообще ни одной машины тут не видел. Адрес я узнал еще в первый день появления в городе, а на память теперь не жалуюсь. Так что сразу озвучил его водителю, и тот тут же сорвался с места, лихо огибая слоняющихся по улицам людей. Таксист, ничем не примечательный паренек, лет 20, всю дорогу болтал без умолку. Рассказывал что-то о своей тяжелой судьбе, уверял, что такси — это так, для души, а на самом деле у него бизнес, но чем он там занимается, я пропустил мимо ушей. Да и вообще за эту поездку можно было почерпнуть больше информации, чем за сутки чтения книг. Вопрос только в том, насколько эта информация верна. В любом случае, я просто смотрел в окно и наслаждался новыми для меня видами. Даже слух немного ослабил, чтобы ничего меня не отвлекало. Портовый район днем и правда преображается. По улицам ходят прилично одетые люди, а ночные обитатели прячутся в своих трущобах, словно тараканы, готовые вылезти из всех щелей с наступлением темноты. Но район довольно быстро сменился, и передо мной во всей красе предстали высокие пятиэтажные типовые дома. Вроде подобные районы называются спальными. Тут действительно чуть не уснул. Все однотипное, скучное, но вполне ухоженное. На улицах появилось освещение, да и в целом не думаю, что тут воруют лампочки. Затем мы проскочили через какой-то промышленный район. Возможно, здесь производят какие-то детали для кораблей. В изучение местной техники я пока не погрузился. И увидев огромный, чадящий черным дымом в небо завод, сразу захотела знать, что там делают.
«Да это сталь плавят. Потом по формам льют и на прокат отправляют. Вон он, цех от...»
сразу прокомментировал таксист. Половины я не понял, но интерес от этого только подстегнуло. В общем, посмотреть было на что. Я даже не заметил, как мы приехали. Причем хорошо, что заметил, ведь мне нужно высадиться чуть раньше. «Подождешь меня здесь?» «Час, максимум два», — подошел я к водителю, на что тот скривил недовольную мину. «Плачу тридцатку». Водила сразу просветлел и без раздумий согласился. Сказал, что хоть весь день простоит, если потребуется. Даже деньги вперед не попросил. Но я все равно дал 15, чтобы не нервничал. Отчего он еще сильнее просиял. Еще бы. Доехать сюда стоило 3 рубля с копейками. Приехал я к замку графини Булатовой. Точнее, почти приехал. Заходить пока не планирую. Надо еще много чего сделать. Но вот посмотреть, как и чем она живет, стоило уже сейчас. Мало ли, вдруг ей грозит какая-нибудь опасность. Я обещал сделать все возможное, а у меня эта возможность сейчас как раз есть. Так что я высадился за километр до замка прямо посреди леса. Сугробы здесь по пояс, и пробираться было довольно трудно, но деваться некуда. Первым делом я забрался поглубже в лес, и только тогда двинулся в сторону замка. Походил вокруг, посмотрел, исследовал звериные следы. Ничего опасного, просто пара лис и небольшая семейка кабанов. А вот и замок. М-да, там точно кто-то есть? Кажется, будто его пару веков назад брала штурмом целая армия и взяла. А потом разграбила и сожгла, оставив в таком виде, как напоминание о своем подвиге. В стене огромная дыра, башни сплошь покрыты черными разводами от бушевавшего пламени. Внутри постройки тоже по большей части сгорели, другие просто разломаны или сгнили. На крыше вон молодая березка растет, и не одна. Да и вокруг вся территория заросла колючими кустами. А внешний забор, ограждающий поместье, и вовсе упал. Я бы просто ушел, но внутри ощутил жизнь. Сердцебиение, что сгрудились в одной комнате на противоположном конце замка, ближе к входу. Для этого мне пришлось выкрутить свою силу сейчас на максимум, и я едва не заскрипел от натуги. Черт, перестарался. А ведь сделал это по привычке. В прошлой жизни это не вызывало проблем и было просто незаметным, как капля воды в океане. Но это были не все сердцебиения. Также в лесу ощутил еще 3 человека. 200 метров от замка — это явно люди. Уж как бьются людские сердца, узнаю из 1000. Уменьшив поток к руне, я быстро оглянулся и уже с улыбкой думал, как хорошо, что заехал сюда. Кажется, там происходит что-то интересное. Сразу пошел к ним. Очень уж любопытно проверить, хотя нельзя исключать, что это люди-графини. Прямо посреди леса 3 мужчин разбили палатку и разожгли бездымный костер. Как-то хитро подкопали его и действительно даже вблизи не заметил дыма. Я же просто вышел из леса и, дружелюбно помахав им рукой, направился к ним.
«Добрый день! Один вопрос. Что вы тут делаете?» —
улыбнулся я, но те, сразу ничего не говоря, бросились в атаку. Все с холодным оружием. Благо, огнестрел здесь не в чести, как минимум потому, что холодное оружие позволяет пользоваться своим даром. Плюс качественные винтовки — дорогое удовольствие. А из хлама того же одаренного не застрелить. Мне оставалось пожать лишь плечами. Но не хотят ребята говорить, кто же виноват. Говорить все равно придется, но совсем на других условиях. От первого удара мечом я просто ушел в сторону и, перехватив руку, влил в нее немного энергии, парализовав мышцы. Да, люблю за это слабо одаренных. С ними тратится куда меньше сил. Но сильными зато интереснее. Не стал растягивать это избиение, и уже через 30 минут все 3 валялись на притоптанном снегу, не в силах пошевелиться. Проще было убить их сразу, да и шума тогда поменьше. Но я так и не узнал, чьи это люди. Графиня явно находится в бедственном положении, если убить последних ее слуг. Такая себе будет помощь.
«Вы кому служите, болезные?» —
пнул я первого, кто подвернулся под ногу.
«Советую отвечать добровольно». «Пшёл нахрен, срань лесная! Знаешь, кто мой господин?»
Попытался плюнуть в меня скрученной буквой «Зю» мужик. Вот что радует, так это их хвастовство.
«Боюсь даже себе представить», — помотал я головой. «Но, думаю, он слабее меня».
«Что? Мой господин сам Виктон Снегирёв!»
Тот аж покраснел от злости.
«Но он милостлив. Если ты сейчас же уберешь эту хрень...»
Он не придумал, как назвать скрутившие его судороги.
«Я замолвлю за тебя словечко, умрешь быстро и безболезненно!»
«Виконт Снегирёв, значит», — задумчиво повторил я. «Ни о чем это мне не говорит. С этого момента поподробнее». 2 других я просто заставил потерять сознание.
Да и этот выглядел старшим среди них. Плюс сил у него заметно больше. Так что решил допрашивать именно его. После моих слов мужчина сперва разозлился и наотрез отказывался выдавать подробности, но я умею убеждать. Особенно, когда понял, что это не люди-графини, и можно делать с ними все, что захочется. Впрочем, язык у него развязался быстро. Мне даже не нужно пытать стандартными способами. Я просто немного поиграл с его нервными окончаниями. А когда ощущаешь, будто твое тело поместили в чан с кипящим маслом, и при этом не можешь потерять сознание или умереть... Но он молодец, долго держался. Секунд 15 плюс-минус. Я узнал даже больше, чем надеялся. Эти люди — разведчики. Их единственная задача — следить за передвижениями графини и передавать все данные начальству. Правда, наблюдателей было больше. Еще трое сейчас как раз на посту близ замка. Опять же, с другой от него стороны, ближе к дороге, поэтому я их не почувствовал. Во-вторых, наблюдают они не просто так. Ночью планируется нападение, в ходе которого люди этого виконта сожгут пустующую деревню неподалеку. Те дома принадлежат роду Булатовых, и там давно никто не живет. Затем разведчик похвастался, что за последнее время они сожгли довольно много имущества графини. Нападения происходили регулярно, и с каждым разом они наносили все больше ущерб. А вот зачем все это, он попросту не знал. Но в любом случае Снегирев теперь стал первым в очереди на принудительное лечение. Собственно, на этом все. Пленник рассказал немного о своем господине, но все это я мог достать из открытых источников. И прямо во время разговора он отошел в мир иной. Энергия жизни в его теле закончилась. Разобравшись с телами уже полюбившимся методом, сразу отправился к остальным разведчикам. Но с ними не возился, просто свалился, как снег на голову в их землянку, и перебил всех. Ведь теперь у меня еще и оружие, какое-никакое было, добытое у предыдущей тройки. Их тоже обратил в прах и собрал пожитки, просто сунув их в рюкзак. Неплохое, кстати, приобретение. Влезает даже меч, и можно хранить его там без ножен. Ткань не прорезается и не прорывается, крайне прочная, разве что заметно громыхает за спиной железа, но не думаю, что кому-то есть до этого дело. Землянку, из которой уже долгое время они наблюдали за замком, просто поджег и обрушил. Таким образом, может, внимание графини привлекло, и людям Снегирева заодно подгажу. Затем вернулся к таксисту, да уже заранее выйдя на дорогу. Молодец, прождал меня даже больше 2 часов. Телефона у меня нет. Пришлось бы долго бежать до города. Еще одно неудобство жизни в замке. Ну да ладно, надо будет просто заиметь собственный транспорт и личного водителя. Или научиться водить самому. Знания и умения лишними не будут. А выглядит это интересно. Плюхнувшись на заднее сиденье, просто уставился в окно. Таксист в этот раз решил не травить свои байки и молча крутил руль, не отвлекая меня от мыслей. И молодец. Подумать есть о чем. Не так уж и много у меня оказалось времени. Вроде и убивать графиню не собираются, по идее могу не вмешиваться. В обещании какой-то пустой деревни не было речи. Но ведь я в силах это предотвратить. В общем, до ночи время у меня есть, и стоит решить, как лучше поступить. По пути заскочил в магазин и взял себе новый телефон. Предыдущий погиб от рук бандитов. В него зарядили из арбалета. И потому взял подороже. Противоударную модель. В моем случае другую даже рассматривать не стоит. От болта защитный корпус не поможет, но случайный удар выдержит, и то хлеб. И сразу взял телефон таксиста. Парень адекватный, лишних вопросов не задает, да и водит вполне прилично, домчал прямо до трактира за каких-то 40 минут, когда я попросил его поторопиться. «Звонить можно в любое время?»
«Да, я работаю обычно до полуночи, а потом с 7 утра», — замялся он.
«А если по сегодняшнему тарифу?»
«Звоните в любое время дня и ночи, спать буду с телефоном в руках»,
— хохотнул таксист, после чего вышел и открыл мне дверь.
«И хочу сказать, что я один из немногих, кто согласится ехать в этот район в темное время суток».
«Не боишься, что тебя ограбят?» — удивился я. «И действительно, с наступлением темноты весь транспорт отсюда испаряется».
«Я тут вырос. Кого мне бояться?»
— криво улыбнулся мужчина, и спустя секунду машина умчалась прочь. «Кого бояться? Моряки тут сплошь не местные, но да ладно, удачно его поймал. Кататься мне придется часто и много, на одном месте сидеть нельзя».
«Эх, жаль, придется вас отложить», —
С грустью посмотрел я на стопку новеньких книг. Открыть хочется все и сразу, но я уже почувствовал, как у моей двери топчется 6 человек. 6 больших человек, если быть точным. Ну, наконец-то. Минуту они не решались, но потом все же раздался стук в дверь. «Чем обязан?» — приоткрыл я небольшую щелку, но гостям этого показалось мало. 6 амбалов просто взяли и зашли в мой номер и стали бесцеремонно разглядывать мое имущество.
«Баблом обязан», — один подошел сразу ко мне. «Ты убил наших людей. Даже не думай тут бегать или бегать, босс все знает и хочет с тобой пообщаться».
Они явно не привыкли просто трепать языками и сразу перешли к делу.
«Да? Думаю, это какое-то недоразумение», — сразу попятился я. «И сколько я вам или вашему боссу должен?»
25 кусков», —
без запинки выпалил здоровяк и оскалился, заметив испуг на моем лице. «Сложно делать вид, что испугался, а еще сложнее не засмеяться. Среди них лишь один средний одаренный. Возможно, дар даже интересный, но нет, этого не хватит. Энергия у меня есть. Вот только есть ли смысл сейчас драться с ними? Придут еще и еще. А я пока не решил, чем займусь сегодня ночью. Так что продолжим спектакль».
«Фух»,
— делано вытер я рукой пот со лба, так, чтобы собеседник смог разглядеть графское кольцо на пальце.
«Напугали-то как! Конечно, я отдам деньги, раз столь уважаемый человек их от меня требует. Думал, там большая сумма будет, представляете?»
Тем временем мордовороты стали трогать руками иномирское оружие.
«Нет, я так не сдержусь. Это уже наглость».
«Так ты аристократ!» —
протянул бугай, а в его голове зашевелились шестеренки. Скрип отсюда слышу. «А еще, дружок, старайся так часто не думать. До инсульта рукой подать».
«Тогда с тебя 60 кусков, так-то!»
— поднял он палец вверх.
«Тогда останешься цел, понял?»
«Как не понять? Конечно, понял!» — сделал я грустное лицо. «Но я только завтра смогу. Сейчас таких денег нет».
«У тебя 2 дня. Здесь будут 2 наших ребят, так что глупить даже не думай», —
пробасил мордоворот и кивнул своим товарищам, которые уже положили глаз на огромный меч. Один даже попытался поднять его, но далось это с трудом.
«Как передашь бабки, так и прости, мусёк».
«Конечно, деньги будут».
После этого они просто ушли. Да с таким гордым видом, будто бы сделали какое-то важное и сложное дело. А как же. Сразу забыв про них, погрузился в раздумья. И просидел так до самого вечера. Ну как просидел? За это время этажом ниже куда-то делись 2 человека. Просто были и нет. А на утро уборщику придется как-то разбираться с 2 кучками праха. Зато энергии немного подкопил, тоже хорошо. Значит, надо заплатить 60 тысяч. Но я же лекарь. Так что могу отплатить своими услугами. Да так отплачу, мать родная не узнает. Солнце скрылось за горизонтом, и портовый район снова начал наполняться странными типами, пьяными матросами и прочей нечистью. Я же окончил медитацию и резко открыл глаза. Решение принято.
«Алло, можешь приехать сейчас? Плачу 50, но давай побыстрее».
Из трубки послышался сонный, но очень радостный голос таксиста, что обещал сделать все в лучшем и самом быстром виде. Я же посмотрел на свой склад оружия и... «Думаю, что арбалета мне хватит».